Выход в эфир. Странным был этот ринг. Полом его была зеленая равнина, столбами гигантские деревья, канатами реки и жгуты дыма. Матвей стоял в своем углу и ждал, ждал противника. Большей частью сознания он воспринимал действие как должное, и лишь человеческая мысль, почти задавленная вселенной сна, робко ворочалась в теснинах лба. «Этого не может быть». На самом деле такого ринга не существует, я просто сплю. С гулом содрогнулась равнина, и в противоположном углу ринга выросла гигантская фигура, всадник на черном коне, в черных латах и в черном шлеме с черным пером. Из-под забрала смотрели на мир пустота и тьма. В одной руке всадник держал волнистый меч из струящегося мрака, в другой поводье, украшенные черепами разных существ. Взмахнув мечом, всадник устремился вперед, и где ступал его конь, вяла трава. Земля покрывалась трещинами и провалами, и по ней рассыпалась сажа. Тупая и злобная сила попирала жизнь, надвигалась и давила. На Матвея повеяло холодом смерти, он невольно попятился. «Монарх тьмы», — вспыхнула в голове догадка. «Это еще не монарх тьмы», — прозвучал с небес чей-то суровый голос. «Всего лишь его фантом с кое-какими свойствами оригинала. Готов ли ты с ним сразиться?» Матвей стиснул зубы, остановился, но страха преодолеть не смог. «Ха-ха-ха!» — засмеялся всадник так, что гул раскатами ушел в небо. Равнина заколебалась, и реки вышли из берегов. «Эта козявка мой противник. Я плевком раздавлю его». «Познай себя!» — тихим шепотом возник в ухе знакомый женский голос. «Никому не ведома твоя сила, ни тебе самому, ни даже нам, иерархам. Поставь себе задачу, выбери цель и иди. Жизнь земная — нелегкое испытание для избранного махатмами, но только идущий имеет шанс воплотиться в вечность». «Я пока не уверен, что хочу воплощаться в вечность», — подумал Матвей. «И вообще куда-то идти?» Всадник остановился, опустил поводья, спрятал меч, громыхнул презрительно. «Откуда ты вылезла, козявка?» «Беги, спасайся, пока я не передумал. Неужели ты в самом деле хочешь сразиться со мной? Всяк сверчок, знай свой шесток, я Конкери». От хохота все небо пошло трещинами, и сквозь них на равнину закапала горящая смола. Нет, не смола, кровь. Матвей покачал головой, глубоко вздохнул, сбрасывая оцепенение. Страх улетучился. Пришло ощущение свободы и уверенности. «Когда шутник смеется своей остроте, она теряет цену», — подумал он словами Шиллера. «Держись, Конкери». Козявка не привыкла сносить оскорбления. Ринг и всадник исчезли, и Матвей обнаружил себя лежащим на кровати в неудобной позе. Мысленным усилием он попытался задержать ускользавший из памяти сон, но добился лишь чисто информационного эффекта. Его снова предупреждали об опасности. Дальнейшее участие в делах команды Тараса Горшина грозило привлечь внимание монарха тьмы, против которого бессильны простые смертные. Матвей вспомнил короткий телефонный разговор с Горшиным после проверки, устроенной Соболеву боевиками шмеля. Тарас позвонил, но Матвея не удивило, что тот знает номер телефона. Уж если шмелевцы узнали его, то человеку круга это вообще ничего не стоило. «У тебя неприятности?» «Ты был прав, меня щупали клевреты шмеля. Все обошлось. Не знаю только, как им удалось раздобыть номер телефона, известный лишь начальству СМЕРШа. Компьютерами могут пользоваться и они, если знают соответствующие коды. Но это проверка пристрелочная, у них был список нелегальных явочных квартир, принадлежащих контрразведке. А кто в них живет, они не знали, вот и проверили». «Нет, они шли наверняка, зная, что я друг Ильи Муромца». Короткое молчание. «Разбирайся». «Они ушли сами?» «Я помог, но сыграл неплохо». «Не уверен. Если они не проверили, тебя ждет проверка пожестче. Кроме того, на тебя наверняка наедут все крутые службы от УГРОДУ ФСК. Так что готовься. Кстати, ты теперь в свободном полете. Генерал Дикой, твой непосредственный шеф, подал в отставку. Все, конец связи. Завтра в 5 утра начинаем операцию «Коптевская тусовка». Подъедешь ко мне?» «Подожди, у меня есть вопросы». «Завтра задашь, после окончания работы». И Горшин дал отбой. Сообщение об отставке Дикова повергло Матвея в состояние ступора. Наверняка на генерала давили сверху, другой причины быть не могло. Валентина Анатольевича попросту ушли, потому что многое знал и многое мог. Встретиться с ним было необходимо, но отыскать его с первого захода не удалось. Кабинет уже занял другой человек, а домашний телефон Дикова молчал. С этим известием Соболев и провел остаток дня, а утром началась операция «Коптевская тусовка». Ликвидация коптевской банды, на счету которой столько всего, что терпение чистилища лопнуло. Убийства, изнасилования, издевательства над мирными людьми – все это были подвиги боевиков банды, подпадающие под статью 77 УК Российской Федерации, бандитизм и многое другое. Чистильщикам, как и милиции, были известны совершенно дикие случаи. Так, например, при ограблении квартиры многодетной семьи бандиты тушили окурки о лица детей. В другой раз они изнасиловали 60-летнюю старуху, ее дочь и двух малолетних детей. Случай этот наделал много шума, насильников таки нашли, но суд вернул дело на доследование и тихо спустил на тормозах. Запуганные свидетели отказались от показаний, вожак стаи получил 2 года условно, а его подельники отделались легким испугом. В пакете сведений, врученном Матвею для ознакомления перед началом операции, были подробные описания увеселений подонков. Гоняя на мотоциклах, они сбивали людей. У 2 женщин оказался перелом позвоночника, а остальные получили травмы. В автобусах и троллейбусах молодчики щекотали пассажиров длинными иглами, втыкая их куда придется. Девушек вытаскивали из автобуса, срывая с них одежду. Мазали пассажиров дегтем и тушью, издевались над водителями, бросали гранаты в телефонные будки, палили из автоматов по окнам кафе и жилых домов, совершали поджоги, избивали неприглянувшихся почему-либо пешеходов. В общем, чего только не вытворяли. «Ну что?» – спросил Тарас, когда Матвей дочитал документы. Каждый из них имел дату, фамилии, свидетелей, подпись работников службы информации, стоп-крима и печать. И передал ему папку. «Не думал, что это так отвратительно». Матвей расслабился, чтобы успокоить дыхание. «Я-то думал, только у амеб и микробов нет совести. Оказывается, не только». Тарас усмехнулся, сидя рядом в такой же расслабленной позе. Кроме них в Рафике ехали еще 2 чистильщиков, составляющих вместе с водителем монаду, низовую тройку исполнителей. Эта монада была в личном подчинении Горшина. Остальные группы – монады, мейдеры, пятерки и экстреверы – девятки – мчались в машинах, каждая по своему адресу. Нужно было охватить весь район действия банды и выключить ее из круга криминального бытия сразу и окончательно. Насколько понял Матвей, установку применения огнестрельного оружия не планировалось – равно как и всеобщая смертная казнь. Однако он понимал, что вряд ли бандиты после этого урока смогут бесчинствовать и дальше. «Я не знаю своей задачи». «Курбаши», — тотчас же отозвался Тарас. «Наша цель — вожаки банды. Они сейчас моются в коптевских банях». «А сюрприза не будет? Как у любой подобной группировки, у них должны быть своя разведка и контрразведка, а также боевые группы». Горшин насмешливо глянул на Матвея. «Спасибо, что просветил. Конечно, все это у них есть, но и у нас служба организована как надо». Он достал из сумки рацию и щелкнул кнопкой. «Альфа, что у тебя?» «Все тихо», — прогнусавила рация. «Тусовка в сборе. Джип Чероки, 2 Форда и Мерс. Все здесь. Прикрытие стандартное. Вооружены все зубочистками». Матвей поднял бровь и Горшин перевел. «Автоматами». «Жди, Альфа. Через 15 минут начинаем». Вскоре машина остановилась. «Ты прикрываешь», — сказал Тарас Матвею. «Пойдем вторыми». Тройка монады сопровождения покинула Рафик без единого слова. Каждый из них знал, что делать. Через минуту загримированные под толстопузых любителей пива вылезли Соболев и Горшин, держа в руках сумки с вениками. Машина стояла во дворе продуктового магазина, выходящего к задам коптевских бань, заваленного грудами пластмассовых и деревянных ящиков, контейнерами, плитами и бочками. Тарас пробрался между заржавленным островом автобуса и трактором к забору, прислушался и, отодвинув доску, юркнул в щель. Матвей последовал за ним. За забором начиналась территория бань, захламленная еще больше, чем двор продмага. Лавируя между штабелями ящиков и тюков стекловаты, кирпичными кладками, завалами из досок, чистильщики вышли к котельной, где их встретил хмурый верзила из группы поддержки. Поднял вверх палец, перевел на котельную, показал 2 пальца. Матвей понял, что 2 охранника в тусовке обезврежены и сидят в котельной. Тарас кивнул, постоял немного, настраиваясь. Матвею показалось, что от Горшина повеяло холодом и тихим электрическим шипением. Шагнул на растрескавшуюся асфальтовую дорожку. Выходя во двор, засмеялся и громко сказал. «Представляешь хохму? Крендель ему, гони монету, а Петя ему жетон метро сует». Матвей захохотал, присоединяясь к игре, и они, покачиваясь хохоча, перебивая друг друга, зашагали ко 2-му входу в 2-этажное здание бань. Телохранители главарей банды, кайфовавших в особых апартаментах на 2-м этаже, с недоумением глядели на них с разных сторон. Трое выдали себя сразу, и их взяли на себя оперы поддержки. А оставшиеся встретили подвыпивших клиентов у входа. «Баня закрыта, мужики, завтра приходите». Тарас, продолжая разговаривать, споткнулся, неловко взмахнул сумкой и попал ее прямо в лицо одного из мордоворотов. Второй пал от мгновенного, невидимого от скорости выпада Матвея. Третий еще не понял, в чем дело, но среагировал и был выключен Тарасом на ходу. Не сбавляя темпа, они последовали дальше, оставляя прикрытию добивать охрану во дворе. Горшин точно знал, куда идти, поэтому времени на поиски не теряли, избавив тем самым от нервных потрясений клиентов, пожелавших помыться в этот день, а бани вмещали ни много ни мало больше 300 человек. Второй этаж представлял собой ряд мини-саун со своими парилками, душами и ваннами с холодной водой. Две самые большие были оборудованы по высшему разряду, двумя парилками сухой и мокрой, бассейнами, комнатами отдыха с телевизором, баром и диванами, и обе заняты начальством. В одной оказалось пятеро крутых с тремя девушками, в другой шестеро с четырьмя. Среди них Курбаши, главарь банды Сёма Агоев, 23 лет от роду, сухой, жилистый, свирепый и беспощадный ко всем, кто встречался у него на пути. Пятерых его помощников в соседней сауне успокаивали ребята из монады сопровождения. Самого Агоева вырубил Тарас, а с остальными пришлось сражаться Матвею, до того уложившему в коридоре двух сторожей, оказавшихся вооруженными. По ориентировке Мура Агоев находился в розыске, и служители бань наверняка знали об этом, как и работники районного отделения милиции, курировавшего бани. Однако и те, и другие не хотели рисковать, предпочитая не связываться с бандитами, ничего не видеть и ничего не слышать. Бой в пелене пара продолжался недолго.